Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Бааль-Сулама», статьи «Шамати», статья 16, «Что такое день Творца и ночь Творца в духовной работе», страница 527. Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ, там что можно задавать вопросы, избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут звучать в течение урока. Еще раз, «Труды Бааль-Сулама», страница 527, статьи «Шамати», 16 статья, «Что такое день Творца и ночь Творца в духовной работе».
Да, есть день и ночь в астрономии, да, как мы вертимся вокруг себя или вокруг Солнца. Есть еще большие круги, более внешние, которые мы тоже реализуем. Но день Творца и ночь Творца, согласно чему мы проверяем, насколько это связано с нашим днем и ночью. Конечно, с нашим миром это не связано, потому что в нашем мире существуют неживые силы. Но день Творца и ночь Творца, видимо, связаны в чем-то с состояниями, которые человек может найти, насколько он продвигается, отождествляет себя с Творцом, насколько становится ближе, еще ближе к Творцу. В соответствии с этим он ощущает, что значит у Творца день и ночь. Какие изменения состояний существуют, и если они в самом Творце, или человек так представляет себе, что это день и ночь Творца. Все это мы будем читать в этой статье. Конечно, нам важно понять, почувствовать, раскрыть, обнаружить, узнать, включиться в день Творца и в ночь Творца. И не может быть день без ночи или ночь без дня. И Тора имеет в виду передать свой посыл человеку, говоря, это не день, не ночь, она имеет в виду духовные день и ночь, то, что относится к Творцу. И мы должны научиться, как мы включаемся в них, и как мы существуем в них, и как мы начинаем жить согласно духовным дню и ночи. Итак, будем реализовывать весь процесс нашего развития, вечный процесс, вечной духовной природы. Давайте посмотрим, что такое день Творца и ночь Творца в работе человека, как он в этом приходит к состоянию, когда тьма будет светить, как свет, и будет вечер. Был вечер, было утро, день один и так далее. Просто.
Шумати, 16 статья, что такое день Творца и ночь Творца. Сказали мудрецы о написанном: «Горе вам, жаждущим дня Творца! Зачем он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет». И приводят мудрецы в объяснение притчу о петухе и летучей мыши, которые ждали света солнца. Спросил петух летучую мышь: «Я жду свет солнца, потому что он мой. А тебе зачем свет?» Что означает, поскольку если нет у летучей мыши глаз, чтобы видеть, что даст ей солнечный свет? Ведь наоборот, того, кто лишен глаз, свет солнца погружает в еще большую тьму. И постарайся понять эту притчу. Как можно видеть глазами в свете Творца, названного Днем Творца? И почему рассказана история о летучей мыши, лишенной глаз и остающейся в темноте? а также, что такое День Творца и Ночь Творца, и в чем разница между ними. Понятно, что для человека день — это когда восходит солнце, а День Творца — как узнать его? И узнай его по раскрытию солнца, как свет солнца, восходящего над землей, мы называем днем, а его отсутствие называем тьмой. Так и в духовном день днем называется раскрытие Творца, а тьмой — его скрытие. То есть, когда есть раскрытие Творца, и все становится ясно как день, это называется днем, о чем сказано: «В свете дня поднимется убийца, убьет нищего и обездоленного, а ночью обратится вором». И потому ночью обратится он вором, что при свете дня становится ясно как день, что за душами пришел он, что убийца он, и значит, можно спасти его душу. Так мы видим, что днем Творца называется состояние, в котором все ясно как день. День Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца, его управление миром, происходит лишь добром и на благо творений. Например, когда человек просит Творца и немедленно находит ответ, получая желаемое, и во всех своих начинаниях успешен, это и называется днем Творца. Тогда как тьмой или ночью называется скрытие Творца, что вызывает в человеке сомнение в управлении добром и с целью добра, и появление чуждых духовному мыслей. Скрытие управления, ведущее к появлению у человека всех этих посторонних мыслей и мнений, и называется тьмой или ночью, когда человек ощущает, что весь мир покрыла тьма. И этим объясняется сказанное: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем он вам?»
До этого места ясно то, что написано? Вещи необходимые. Это понятно, что такое день и что такое ночь? То, что он собирается объяснить. Я прошу спрашивать только по тексту то, что не ясно. Не то, что вы думаете вокруг, а по тексту. Если вы не понимаете то, что мы сейчас прочли, буквально спрашивать. Я проверю вас, если вы задаете вопрос, для того, чтобы помочь всем нам помочь, а не то, что вы спрашиваете, потому что вы хотите для себя что-то знать. Ивритоязычная десятка.
Рав, когда он использует слово «убийца», что это значит?
Убийца, который убивает. Это Ре 4.
Я не понял этого.
Итафо. Цель 4.
Почему днем Творца наши молитвы принимаются?
Потому что в день Творца мы ближе к Творцу и находимся с ним на прямой линии связи. Я ему, а он мне. Это называется день Творца. И тогда молитвы мои принимаются, и я тоже принимаю то, что Творец обращается ко мне. Всегда есть связь, только связь, которая непонятна мне, когда я нахожусь в связи с Ним. Ясно? Продолжим.
Первый столбец посередине. И этим объясняется сказанное: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет».
То есть есть такие люди, у которых нет никакой связи с днем или ночью Творца, то есть с состояниями, которые он определяет духовными, и поэтому спрашивает их каббалист: зачем вам надо это? Вы вообще не находитесь в этом, у вас нет хисарона к этому, да?
Если человек действительно ждет Дня Творца, он ожидает возможности идти верой выше знания
к дающим келим,
чтобы его вера была настолько сильна, будто он видит и понимает со всей ясностью и очевидностью, что так это, то есть, что Творец управляет миром добром и с целью добра. Но не желает человек явно увидеть, как Творец управляет миром добром с целью добра, потому что видеть означает перестать верить. Ведь вера может быть только там, где она противоположно разуму. А человек поступает против разума, это и называется верой выше знания. Таким образом, человек верит, что управление Творца миром доброе и с доброй целью. И хотя явно этого не ощущает, он не просит Творца дать ему увидеть разумом это доброе управление, а хочет остаться с верой выше знания. И просит он Творца дать ему такую большую силу веры, как будто он воочию видит своим разумом доброе управление Творца, настолько, чтобы не было различия между верой и знанием. Такое состояние называется у желающих слияния с Творцом «День Творца». Если же человек ощутит это доброе управление как явное знание, то это ощущение выше свет наполнит его эгоистические келим, называемые келим отделения, которые отделяют его от Творца. А человек не хочет этого, ведь тогда выигрывают его эгоистические желания, противоположные святости, которые против желания получать ради себя. Он же желает слияния с Творцом, которое возможно только при подобии свойств. Но чтобы у человека было желание к слиянию с Творцом, ведь он создан с совершенно противоположными свойствами, с желаниями получить наслаждение только ради себя. Необходимо достичь прямо противоположного своей природе. Но как же это возможно? Поэтому человек должен приложить немало усилий, чтобы достичь второй природы — желания отдавать. А уже с желанием отдавать, он в состоянии получать высший свет и не навредить.
Торонто. Торонто 2.
Рав, получается, что вера выше знания — это да, День Творца, или это не День Творца?
Да, в вере выше знания ты удостаиваешься увидеть День Творца, как он это видит. Да.
Но это чтобы не носить ущерба знанию? Он должен бояться, чтобы это происходило в знании?
Не бояться. Потому что ты находишься уже в вере выше знания. Но если ты падаешь оттуда, то это уже что-то другое. Но, как правило, это так. Маквиджи 3.
Здравствуйте. И стало совсем непонятно, зачем упоминается вор, убийца и спасение душ.
Не понимаю, то, что сказал.
Повтори внятно.
Совсем стало непонятно, зачем упоминается вор, убийца и спасение душ.
Это выяснится нам потом.
Казахстан.
Что такое доброе управление Творца относительно нас?
Ашгаха това за некрасиво.
Доброе управление называется, что Творец управляет нами в таком виде, как Он сам, добрый, творящий добро. То есть, что я нахожусь в таких условиях, что Он может раскрыть себя, и тогда я увижу Его управление добрым. Это согласно моему исправлению. BBUK.
Когда в десятке раскрывается такое состояние, я вижу товарища, что он как бы действует против десятки. Это я должен просить, чтобы раскрылся день Творца?
Нет, это не работает так. Вы подождем. Потерпите. Вы начинаете расспрашивать вещи, которые не являются необходимыми. Дальше Нев.
Второй столбец. И поэтому человек должен приложить немало усилий, чтобы достичь второй природы — желания отдавать. А уже с желанием отдавать, он в состоянии, когда человек удостаивается этого, он в состоянии получать высший свет и не навредить. Ведь все нарушения исходят только из желания высшим светом ради себя. То есть, даже когда он совершает что-то ради отдачи, где-то в глубине таится мысль, что он получит что-нибудь взамен своей отдачи. Одним словом, не в силах человек совершить ни одного действия, если не получит за него какого-то вознаграждения. Он должен наслаждаться. И любое наслаждение, получаемое им ради себя, обязательно отдалит его от источника жизни и прервется его слияние с Творцом. Ведь слияние определяется равенством свойств, а потому невозможно своими силами совершить чистую отдачу без примеси получения. Поэтому для получения силы отдачи и обретения иной природы нужно, чтобы была у человека сила достичь подобия Творцу, когда бы он стал таким, как Творец, который дает и ничего не получает взамен, ни в чем не ощущая недостатка. Ведь он отдает не потому, что чувствует потребность в отдаче. Не дай Бог думать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать. А надо воспринимать это как игру. То есть не потому он отдает, что ему это необходимо, а потому что все это как игра. Ответили мудрецы на вопрос одной знатной Матроны. Что сделал Творец после того, как сотворил мир? Сидел и играл с Левиатаном. Ведь и Левиатан создан для того, чтобы играть с ним. И понятие «Левиатан» означает «соединение и слияние». То есть соединение Творца и творений — это лишь игра, а не желание и необходимость. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью. И если не получают желаемого, ощущают его недостаток. В то время как в игре, даже если не достигают чего-то, не считается, что этого не хватает. Как говорится, не беда, если не получил то, на что рассчитывал. Не столь важно. Ведь желание получить это было лишь игрой, а не всерьез.
Мы должны идти в одном потоке вместе с автором. Как он пишет, я слышу, я как нахожусь на этих волнах. То, что он говорит, я... это входит. Входит, я перевариваю это, слышу, соглашаюсь, принимаю постепенно, потому что я хочу отформатировать себя согласно его разуму, его чувству, чтобы я смотрел на мир его глазами.
Киев
один.
Вот, вот эта разница между игрой и необходимостью. Мы вроде говорим про Творца как про систему сил природы. А что значит вот эта игра, которая здесь имеется в виду? Что может так быть, а может вот так?
Система природы — это система совершенная, которой нет, может быть, так, а может быть, иначе. А мы находимся в этой системе природы, и когда мы действуем в соответствии с нашими действиями, мы видим наши действия такие или такие, эти или другие. Нам дают здесь якобы возможность сделать разные ошибки, заблуждения, неточности, для того, чтобы мы поняли из этого, насколько мы отождествляем себя с Творцом, а насколько нет. И в соответствии с этим мы продвигаемся. Все больше и больше ощущая себя, насколько мы соответствуем или нет. Нет проблемы, что Творец дает некое состояние, я в точности включаюсь в это состояние, изменяю другое состояние, и я точно нахожусь в другом состоянии. Это не важно, это не проблема. Проблема, насколько я увижу, согласно своему желанию, я хочу быть в этом состоянии или в другом состоянии, и насколько могу привести себя из первого состояния во второе состояние, чтобы у меня у самого была какая-то способность изменить это состояние, реагировать. Это вопрос. Потому что система является системой идеальной, но она должна показать мне свои якобы неисправленности ее, чтобы я увидел, как я могу исправить ее. Творец сделал неисправность, разбил систему Адама Ришона, разбил нас абсолютно, перепутал нас. Разорвал все связи между нами хорошие, которые были идеальны просто. Зачем? Для того, чтобы мы постарались соединиться между собой против разбиения. И так увидели бы себя, что мы понимаем систему. О, здесь это должно быть связано, а это с этим, а тут может быть так, а может так. И так мы все время, когда собираемся, должны видеть, как лучше мы можем собраться, как быть более тесными можем быть. И тогда в таком виде мы приходим к исправлениям. и понимаем из этого Творца, почему Он сделал так, а не иначе. Это называется «из действий твоих познаем мы тебя». Из вещей, которые Он испортил, я когда исправляю их, понимаю Его. И вижу, что Он был исправлен и сделал эту неисправленность только чтобы я постиг Его, понял Его.
Когда Творец с этим китом играет, то какой у нас, как у кита, каждый раз должен быть самым желаемым для Творца шагом?
Что мы соединяемся между собой в любви. Над всеми различиями, прегрешениями, всем, что есть. Объединение в любви между нами. USA Midwest.
Yes, Rav. Why is going above reason, or rather something that's against what my eyes see, why is that any less egoistic?
Для чего идти выше знания? Почему это менее эгоистично? Ведь я получаю что-то, так почему же это менее эгоистично, чем если я бы видел своими глазами?
В твоих глазах ты изначально, априорно смотришь на то, что хорошо тебе. И ты не можешь смотреть иначе, потому что вначале желание получать, а потом уже ты начинаешь видеть. Глазами, которые выше знания, ты отрываешь свое желание получать и стараешься видеть глазами ближнего. Ближнего? То, что хорошо для ближнего, хорошо товарищам, хорошо Творцу, через их глаза. И поэтому это зрение уже не твое, а объективное. Все, Нив.
Страница 529. Выходит, что цель совершенства в том, чтобы работа его была абсолютной отдачей, и не было у него никакого желания получить какое-либо наслаждение за свою работу. А это высокая ступень, потому что так поступает сам Творец. И день Творца, и это называется Днем Творца, и День Творца называется совершенством. Как сказано, померкнут утром звезды, ожидают они свет, но исчезнут. Ведь свет является совершенством. А когда достигает человек другой природы, то есть желание отдавать, которое дает ему Творец взамен его первой природы, желание получать наслаждение, тогда с этим желанием отдачи способен человек работать на Творца в совершенстве. И это называется Днем Творца. Поэтому тот, кто еще не удостоился другой природы, дающей возможность работать на Творца, отдавая, но надеется, что удостоится отдачи, и уже приложил усилия, и сделал все, что в его силах, чтобы получить в награду эту силу, тот называется ожидающим Дня Творца, то есть ожидающим, чтобы он был подобен Творцу. И когда наступает День Творца, он в великой радости от того, что освободился от власти желания получения ради себя.
От этого он рад, что вышел из-под власти своего желания получать ради себя,
которое отделяло его от Творца. И сейчас он сливается с Творцом. А это расценивается им как достижение вершины. Тогда как тот, вся работа которого лишь для получения ради себя, наоборот, радуется лишь тогда, когда думает, что получит какое-то вознаграждение за свою работу. Когда же видит, что его эгоизм не получает никакого вознаграждения, становится грустным и безрадостным, и иногда даже возвращается к тому, от чего уже отказался, говоря, что если бы знал заранее, то не отказывался бы. И тогда, если скажут ему, что его вознаграждением за занятия Торой и заповедями будет День Творца, то есть, что получит он силу отдачи, то ответит он, что это темнота, а не свет, ведь это известие приносит ему лишь ощущение тьмы.
Вопросы. Фокус-группа.
בתחילת המאמר הוא כותב שיום השני שתמיד נהנה על תפילתו מקבל את מבוקשו ופה בסוף הוא כותב שאם יגידו לו שזה הרווח שלו יום השם אז הוא יגיד שזה
חוץ יש לנו он видит что это день творца то это тьма.
В соответствии с тем, где он находится, в каком состоянии он находится. Поэтому спрашивают изначально, зачем вам День Творца? Это тьма, а не свет. Потому что День Творца, если это приходит к нам, в наши получающие килим, это тьма. А если мы поднимаемся над нашими получающими килим, выдающие килим, то мы достигаем свет. Но свет уже другой свет, отдача.
Что значит, что он получил требование, требуемое, и молитва была принята?
Молитва принимается, если он хочет достичь Дня Творца вместо дня себя самого, своего дня.
Беседер, Иерусалим.
Хорошо, Иерусалим.
Здравствуйте. Какую работу мы должны произвести, чтобы прийти к Дню Творца?
Достичь отдающих ли?
В работе это надо делать.
Работу делать это через товарищи. Включение в товарищи, когда включаешься там просто. Растворяешься между товарищами. Это способ ощутить, что такое отдающее кли. Быть как зародыш, по крайней мере.
Тбилиси.
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 Мы должны в разуме прийти к тому, чтобы мы уже, то есть мы свободны от желания получать.
Мы должны прийти к состоянию, когда хотим подняться выше нашего желания получать. Хотим увидеть мир в силе отдачи, не в силе получения. Хотим подняться выше собственной выгоды. Это приходит от упражнения.
Извиняюсь, можно? Да, то есть Балясулам тут не имеет в виду, что мы должны прийти в разуме, а он не имеет в виду, что мы должны к этому подойти в вере выше знания?
Выше нашего разума, нашего чувства. Это называется выше знания. Нью-Йорк 3.
Hi Rav, he says here sometimes he comes to doubt the beginning and says I did not swear on this.
Он говорит, что иногда есть у него сомнения в основах. О чём он тут говорит?
Да. Заблуждается, сомневается в том, что было, не называется, сомневается в первоосновах. То есть сожалеет, что он шел каким-то путем, хоть сейчас идти иначе. Называется, сомневается в первоосновах.
Рав, и у человека клея отдачи, есть она или нет ее, это игра? Или у человека это нечто иное, другой подход?
Не, не понял.
Он пишет здесь, что для Творца отдает он или нет, он не обязан, это, у него нет хисарона. Он говорит там о игре. Так у человека это тоже так должно быть?
Не-не-не, мы скоро придем. Кли игры — это большое, высокое кли. Москва один.
Раф, вы сказали, что чтобы подняться над своим желанием получать, нужно смотреть глазами на реальность, глазами товарищей или товарищей. Вы можете чуть подробнее сказать, как это смотреть на реальность глазами товарищей? Товарищей много, он товарищ, товарищ не один. Что это за
взгляд?
Не важно, сколько у меня есть товарищей. А если я стараюсь смотреть через них на реальность, как они видят, этим я привыкаю уже выйти из себя, подниматься над собой. И так я приближаюсь к силе отдачи, высшей силы получения. Продолжим.
Мы закончили статью.
А, да, прекрасно. Я не обратил внимания. А, верно, верно. Хорошо. Переходим к следующей части.
Так, перейдем к следующей части урока. Somewhere in the still of the night, a whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts, guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. The answer will come down from above, piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of life. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun, from the silence it came and calls everyone. Here we stand with one voice, a time to give thanks, a time to rejoice. Everything is clear to see, and the walls are no more between them and me. Together in this ocean of love, in the depths of the heart, united as one. As one minute.